Часть третья. Враги. Старые и новые. Глава 16.
«Позвольте-ка мне удостовериться, что я правильно вас услышал. Вы сказали, что Мэтью Корбетта посадили в тюрьму Ньюгейт».
«Не посадили», — покачал головой Гарнер Лилихорн, но голос его оставался слабым и тихим. «Поместили во временное содержание». Берри Григсби не стала дожидаться, пока Хадсон заговорит снова. Она молчала, пока Лилихорн рассказывала о появлении Мэтью перед судьей и его последующем переводе в Ньюгейт, но теперь она почувствовала, что лицо у нее горит, а слова рвутся сквозь плотно стиснутые зубы. Даже она знала, какие ужасы таит в себе эта тюрьма, и спокойно принять новость о том, что Мэтью поместили туда, было выше ее сил.
«Как вы могли это сделать?» — спросила она с жаром, который запросто мог воспламенить бледно-голубой костюм Лилихорна. «Вы были там и позволили этому так называемому судье послать Мэтью в адское логово? О, Господи, и как давно он там находился?»
«Всего несколько дней», — послышался слабый ответ.
Лилихорна от рыжеволосой Григсби и Хадсона Грейтхауза отделял стол, и он уцепился за его края обеими руками, будто хотел поднять его как щит против ярости этой девушки.
«Но, послушайте, я делал все возможное, чтобы помочь ему. Клянусь, я пытался. Но он начал припираться с судьей Арчером. Это была ужасная сцена».
«Столь же ужасная, как несколько дней и ночей в Ньюгейте? Очень в этом сомневаюсь».
Терпение Берри подходило к концу. Усталость ломила кости, но бороться она была готова до последнего. Путешественники, наконец, этим утром, около часа тому назад, прибыли в Лондон, нашли себе комнаты в Соумс-Инн на Флит-стрит и тут же направились в кабинет помощника главного констебля, как только им удалось найти карету. Медно-рыжие локоны Берри сейчас напоминали спутанный клубок из пары-тройки птичьих гнезд, глаза на усеянном веснушками лице горели, как два уголька, а рот кривился в желании откусить голову этой прячущейся за столом змее в бледно-голубом костюме и с глуповато-виноватой полуулыбкой на лице.
«Его должны были сразу же отпустить!» — воскликнула Берри. Голос ее добрался до опасной громкости. «Клянусь Иисусом и Святой Девой Марией, что проведу остаток дней, наблюдая за тем, как вы гниете в той дыре, если вы его не...»
«Выпущу»,
— спросил Лилихорн с удивительно спокойным выражением лица, выдерживая яростный напор Берри.
«Я как раз собирался сказать вам, он уже не в Ньюгейте».
Эти пять слов, произнесенных за пару секунд, внезапно обрушились на посетителей молчанием и притушили разгорающийся пожар по имени Берри Григсби. Однако то было лишь затишье перед новой бурей.
«Кровь Христова!» — прогремел, выходя из себя, Хадсон. «Почему вы не сказали этого прежде всего?»
Наступил опасный момент, когда помощник главного констебля трезво оценил уже прожитую жизнь и решил, что хочет пожить еще хотя бы несколько часов. Он помедлил, прежде чем заговорить снова, и голос его предательски сорвался на первом же слове. Пришлось начать снова.
«Есть одна проблема», — наконец с запинками проговорил Лилихорн. «Я как раз собирался идти в здание суда. Это рядом, буквально через двор».
Он поднялся, и его заметно потряхивало в присутствии этой пары, проделавшей, чтобы отыскать Корбетта, путь из самого Нью-Йорка. Они, как два урагана, пролетели мимо секретаря прямо в кабинет помощника главного констебля и готовы были освежевать его самого.
«Вы не пройдетесь со мной туда?»
«А в чем, собственно, проблема?»
Хадсон ожег его глазами.
«Прошу, просто пройдемте со мной, и там вы услышите все объяснения».
«Это, — подумал Лилихорн, — пожалуй, самая большая ложь, когда-либо срывавшаяся с моих губ». Хадсон и Берри в компании Лилихорна спустились по лестнице во двор суда и прошли его геометрически безупречной дорожкой под тяжелым серым небом. Они вошли в тяжелые двери, за ними встретили молодого клерка по имени Стивен, обладателя волос цвета соломы, который проводил их в кабинет с картотекой, книжными полками и белыми стенами, увешанными портретами знаменитых покойников.
«Я знаю, знаю», — сказал Стивен, как только увидел Лили Хорна. Он поправил квадратные очки, глаза его выглядели утомленными, под ними залегли темные круги. «Как это случилось, понятия не имею».
«Что случилось?» — почти проорал свой вопрос Хадсон.
Но затем, сдерживаясь, почти спокойно представился сам и представил Берри.
«Мое имя Хадсон Грейтхаус, а это мисс Григсби. Мы прибыли из Нью-Йорка, чтобы найти Мэтью Корбетта. И только что нам сообщили, что он был помещен в Ньюгейтскую тюрьму. Когда состоялось слушание?»
«Слушания не было, сэр», — прозвучал голос из дверного проема, в котором появился худой, но весьма солидного вида мужчина в темно-синем костюме с серым жилетом и начищенными до блеска серебряными пуговицами и в белых чулках. Его светлые волосы были перехвачены на затылке черной лентой. На аристократическом лице не мелькнуло и тени улыбки.
«Я уже был на пути сюда, когда громкость вашего голоса чуть не занесла меня обратно в мой кабинет. Вы могли бы говорить потише, чтобы окончательно не распугать голубей на крыше?»
«Судья Уильям Аттертон Арчер», — представил его Лили Хорн двум своим нью-йоркским знакомцам, и тут же отступил назад, словно желая раствориться в стене, пока здесь не началась настоящая бойня.
«Так это вы!»
Хадсон по-волчьи ухмыльнулся, понимая, что у многих после такой ухмылки вся жизнь за секунду пролетала перед глазами.
«Судья!»
Он почти выплюнул это слово.
«Который отправил моего друга в Ньюгейт. Я уже спрашивал клерка, но теперь могу спросить вас, когда состоялось слушание?»
Арчер приблизился к Хадсону. Пересекая черту, за которой остановился бы любой другой, и даже подступив на пару шагов ближе, он поднял глаза на широкоплечего решателя проблем и уставился на него, как бульдог на быка.
«Как я уже сказал, слушания не было, сэр», — он добавил последнее слово нарочито бесстрастно. «В колониях ведь еще понимают по-английски?»
«Да, и даже различают грани глупости, чему лондонским судьям еще стоит поучиться».
Лили Хорн издал звук, словно бы наполненный болью, исходивший из самых недр его существа. Клерк, казалось, очнулся от своего полусонного состояния и счел нужным вступиться. «Судья Арчер, эти двое спрашивали о...»
«Я знаю, для чего они здесь».
Слова были обращены к клерку, однако горящие темно-синие глаза все еще безотрывно смотрели на Грейтхауза.
«Я успел к началу сего действия, и у меня от него до сих пор в ушах звенит. Да, я отправил Корбетта в Ньюгейт. Без слушания. Слушание будет позже, когда его найдут».
Муха пролетела между двумя мужчинами, готовыми разорвать друг друга в клочья, и Арчер небрежно отмахнулся от нее.
«Смотрите, что вы впустили сюда, Лили Хорн».
Это было произнесено с пылающим от гнева взглядом, все еще сосредоточенным на Хадсоне.
«Маленькую летающую неприятность, чтобы, видимо, добавить радости в мой день».
Едва сдерживая слезы, Берри воскликнула.
«Все, чего мы хотим, это найти Мэтью».
«Тогда наши желания схожи. Мистер Джесли, видите их курс дела?»
Клерк опустил голову и глубоко вздохнул. Муха покружила вокруг его головы и приземлилась на правую щеку. Он отогнал ее нервным движением пальцев и заговорил.
«Вчера поздно вечером я получил послание из конторы констебля. Это было почти перед закрытием. Все судьи уже ушли, я остался здесь один. Посыльный принес документ. Судья Арчер уже просмотрел его».
«Официальный документ с соответствующей печатью. Сейчас он находится в моем кабинете», — добавил Арчер. «Продолжайте, мистер Джесли».
«Этот документ», — послушно продолжил Стивен, — «был запросом о немедленном переводе заключенного Мэтью Корбетта из тюрьмы Ньюгейт в тюрьму Хаунсвич в районе Уайт-Чепел. То, как это было сформулировано, не оставляло никаких сомнений в том, что слово «немедленно» стоило понимать буквально. И это какой-то дьявольский заговор. Документ был не только написан на официальном пергаменте с печатью,
но имел три подписи: главного констебля лорда Ривингтона, помощника главного констебля Лилихорна и... «Мою собственную», — едко закончил судья. «Разумеется, это подделка, но подделка очень качественная».
«И вправду качественная», — согласился Стивен. «Как и в случае с подписями господина Ривингтона и господина Лилихорна. Я знаю, что должен был подождать до утра, чтобы уточнить...» Виноватый взгляд был адресован Арчеру.
«Но...»
Выражение лица Джесли было растерянным. Повлажневшие за стеклами очков глаза беззащитно смотрели на судью. Муха неосторожно приземлилась на его щеку, и рука клерка, вдруг взметнувшись вверх, схватила ее.
«Я решил, что получил прямой приказ», — договорил он, и все, находящиеся в кабинете, услышали тихий хруст, когда пальцы клерка оборвали жизнь крылатого нарушителя спокойствия.
«Мне очень жаль, сэр. Я совершил непростительную ошибку».
Арчер протяжно вдохнул и на несколько секунд задержал выдох. Он прошел мимо Хадсона и Берри, обошел стол клерка и опустил руку на плечо Стивена.
«Не тревожьтесь», — тихо сказал судья. «Ошибка была допущена, да, но как вы могли знать, держа в руках этот документ, что приказ фальшивый?»
«Угу. Ну хорошо, мы выяснили эту часть», — сказал Хадсон. «Итак, Мэтью сейчас находится в тюрьме Хаунсвич, все верно?»
«Лилихорн», — воззвал Арчер. В голос его вернулась прежняя едкость. «Так как это ваши люди, вам и выпала честь объяснить».
Лилихорн страдальчески воззрился на нью-йоркцев, и казалось, что та самая боль, от которой он страдал несколько минут назад, подкатила прямиком к горлу.
«Не, у нас здесь в последнее время образовалась некоторая проблема. Уже несколько месяцев она имеет место, то есть началась она еще до моего переезда в Лондон. Итак, я должен сказать вам, что маньяк, называющий себя Альбионом», — нетерпеливо перебил Арчер, «подстерег вчера вечером тюремный экипаж, напал на возницу, угрожал охранникам, которые сопровождали Корбетта в Хаунсвич, похитил вашего человека и скрылся с ним. Это случилось сразу после безумных и явно сфабрикованных заявлений, просочившихся из Ньюгейта, что Альбион, материализовавшийся в стенах тюрьмы, сделал угрожающий жест в адрес вашего Корбетта».
Ни Хадсон, ни Берри не смогли вымолвить ни слова. Грейтхаузу показалось, что он слышит в наступившей тишине, как в комнате движется воздух, когда каждый пытается найти нужные слова, но не может произнести ни звука.
«Так что нет, Корбетт не в Хаунсвиче», — продолжил Арчер. Он похлопал клерка по плечу, и Стивен, кивнув в знак благодарности, тут же снова поправил очки, а Хадсон вдруг понял, что тупо смотрит на мелкие брызги внутренности расплющенной мухи, попавших на рубашку Стивена.
«Неизвестно, где именно Корбетт сейчас находится», — продолжил Арчер, обходя клерка. «Также, и я обязан это сказать, неизвестно, жив он или мертв. Альбион с момента своего первого появления в мае успел убить шестерых. Я сам допрашивал одного из охранников этим утром. Своим мечом Альбион поранил ему нос и едва не вспорол горло, и я бы сказал, что обоим сопровождающим Корбетта удалось легко отделаться. Хотя, вот в чем загадка. Альбион потребовал плащ, треуголку, фонарь и все деньги, что были у охранников, и передал все это Корбетту. Стражи, в свою очередь, говорили, что Альбион общался с ним весьма вежливо, предлагал свою помощь, что свидетельствует о... Ну, в общем, я не знаю, о чем это свидетельствует».
«Альбион?» — наконец выдавил из себя Хадсон. «Что это за имя такое?»
«Вымышленная личность убийцы, который ходит по всей округе в плаще с капюшоном и носит золотую маску. Мне докладывают о его совершенных около полуночи нападениях на следующее утро. Никто никогда не видел его лица».
«Черт!» — прошипел Хадсон.
Берри схватил его за руку. Он был единственным, кто помогал ей пережить эту новость. Он приобнял ее, стараясь уберечь от возможного падения.
«Итак», — обратился он к клерку, — «кто принес вам этот документ вчера? Кто-то, кого вы знаете?»
Стивен покачал головой.
«Именно здесь я и допустил ошибку. Я не узнал этого человека, но он сказал мне, что недавно начал работать в департаменте и был весьма убедителен. Знал все соответствующие имена и должности и назвал их, когда я спросил, с кем он работает».
«А как он выглядел?»
«Что, думаете, можете его знать?» — скептически спросил Арчер. «Вы ведь только недавно прибыли в Англию. Мистер Джесли уже изложил мне и Ривингтону детальное описание, и такого посыльного никто из нас никогда не видел».
«Позвольте мне пояснить», — с робкой отвагой встрял Лили Хорн, «что мистер Грейтхаус, как и Мэтью Корбетт, работает на агентство Геральт».
«О, господи!» — был ответ. «Да, чтобы все усилия пошли прахом, нам, разумеется, нужно как можно больше рук для замеса этой и без того запутанной каши».
Однако судья добро дал, и Стивен начал описание. «А, то был молодой человек опрятного вида». Он приложил руку к левому виску, как будто это могло помочь ему сделать воспоминания четче. «Моего примерно возраста, может, лет 20 или около того. Среднего роста, худого телосложения, хорошо одет, длинные каштановые волосы, перехваченные лентой, карие глаза, кажется, может, серые. Он показался мне умным и организованным, ну, обычный посыльный».
Стивен пожал плечами, заканчивая мучительные роды своей памяти.
«Шрамы?» — спросил Хадсон. «Может, ямочка на подбородке? Что-нибудь необычное в нем было?»
«Нет, сэр».
«Эврика!» — воскликнул Хадсон с фальшивой улыбкой, быстро превратившейся в ухмылку. «Я полагаю, круг подозреваемых можно сузить 10 до 10. Правительство Лондона не имеет тесных связей с агентством Геральт касательно этого печального дела, сэр», — заметил Арчер, одаривая Грейтхауза очередным обжигающим взглядом. «И я, и сэр Ривингтон записали показания мистера Джесли на бумагу. Это нам не стоило и шиллинга. Их приложили к тому таинственному документу».
«И я бы хотел взглянуть на этот документ», — сказал Лили Хорн. А затем, как будто опасаясь, что был слишком требователен, добавил. «С вашего разрешения, конечно».
«Разумеется. Вашу подпись ведь тоже подделали. Первоклассная работа. Пожалуй, стоит повесить ее в рамку рядом с другими памятными бумагами. Само собой, когда состоится слушание, ответственный за это преступление предстанет перед судом и будет наказан».
Взгляд Арчера переместился на клерка.
«Вы в порядке, молодой человек?»
«Да, сэр. Я не слишком хорошо спал прошлой ночью. Наверное, у меня было предчувствие, что я сделал что-то не так».
«Пожалуй, вам стоит немного отдохнуть сегодня. Можете даже напиться до беспамятства, если вам это поможет, но завтра будьте в форме. Хорошего вам дня, сэр, и вам, мисс. Лили Хорн, если хотите взглянуть на сей документ, пройдемте со мной».
«Минуточку», — возразил Хадсон.
«И это все?»
«Что все?»
«Все, что будет сказано и сделано? Мэтью же где-то там, возможно, в лапах убийцы».
«И что же вы хотите от нас?»
«Разыщите его!»
Протянул судья, приложив палец к подбородку.
«Я уверен, армия наших констеблей примется за поиски сразу же, как только будут раскрыты 194 случая убийств, нападений, вооруженных ограблений и других видов насилия, совершенных за последние пару дней. Кстати», — он обратился к Лили Хорну, — «как идет расследование по делу мадам Кандальери? Я был слишком занят этим утром, чтобы спросить».
«Как прежде, ни слова о выкупе».
«В этом же нет никакого смысла. Зачем кому-либо похищать ее и после не требовать денег?»
«Возможно, — предположил Лили Хорн, — они желают приватных оперных выступлений». Хадсон решительно включился в разговор.
«А что, у вас здесь пропала оперная певица? Если бы она была у нас и здесь, она не считалась бы пропавшей», — холодно отозвался Арчер. «Похоже, в колониях катастрофически не хватает учителей логики».
«Это мы переживем», — нашлась Берри. «По крайней мере, у нас учат хорошим манерам».
«Ну да, с хорошими манерами, заказывая себе чашку чая за 6 пенсов, не пропадешь. Впрочем, хватит бесполезной болтовни. Отправляйтесь по своим делам, а это оставьте нам. Сами найдете выход».
«Придется уйти по угольному желобу», — хмыкнул Хадсон, — «поскольку нас вышвыривают лопатой».
«Тогда скользите на здоровье», — ответил Арчер, и Лилихорн последовал за ним в его кабинет, направив последний беспомощный взгляд на Грейтхауза и Берри, будто говоря: «Я сделал все, что мог».
«Он всегда такой придурок?» — спросил Хадсон клерка после того, как звук шагов судьи и помощника главного констебля смолк за дверью.
«Он очень способный человек. Немного заносчивый, да, но он определенно подходит для этой работы».
«Ну что ж, поверю вам на слово. Скажите, есть что-то еще, что вы могли бы вспомнить о том посыльном?»
«Ничего сверх того, что я уже рассказал». Глаза за квадратными очками обратились к Берри. «Я так понимаю, вы питаете особый интерес к мистеру Корбетту?»
«Да», — твердо ответила она. «Вы правы».
«И вы проделали такой долгий путь. Пожалуй, он действительно особенный человек».
«Она любит его, вот и вся особенность», — буркнул Хадсон. «И он ее тоже любит, но слишком глуп, чтобы сказать ей об этом».
«Ох», — выдохнул Стивен и секунду изучающе рассматривал собственные руки. Когда он снова посмотрел на Берри, его лицо смягчилось. «Я сожалею о том, что произошло. Судья Арчер тоже сожалеет, но он... у него свой способ выражаться. Если это поможет вам, мистер Корбетт оказался весьма стойким человеком. Я хочу сказать, я видел его только однажды, прямо здесь. Это длилось всего несколько минут, но он действительно показался мне очень выносливым. Я сказал бы, что он умеет выживать».
«Да, это он может», — ответила Берри. «Но даже несмотря на это, я не могу думать без содрогания о том, что могло с ним приключиться в компании того ночного создания».
«Ну, — сказал молодой человек, — сейчас день, и ему опасность от рук Альбиона не угрожает».
«Хотелось бы знать это наверняка», — отозвался Хадсон.
Он направился к овальному окну кабинета.
«Это вы называете днем? Я уже и забыл, что Лондон такой унылый».
«К туманной серости быстро привыкаешь. Ну что ж, если я могу вам чем-нибудь еще помочь...» Стивен положил лист бумаги перед собой и взял перо, готовясь к работе.
«Нет, вряд ли», — ответил Хадсон. «Хорошего вам дня».
«И вам, сэр и мисс». По пути к выходу, пройдя уже больше половины центральной лестницы, Хадсон заговорил с Берри.
«Это место — чертовски странная бочка соленых огурцов, не находите?»
«Совершенно согласна с вами», — отозвалась Берри. «Господи, как я устала! Но уснуть не смогу, пока просто не упаду без сознания».
«Нам обоим нужно что-нибудь поесть. На худой случай хотя бы раздобыть где-нибудь чашку кофе или чаю, а там уж выясним, что делать дальше».
Хадсон в раздумье качал головой, пока они спускались по ступеням, и, наконец, добавил:
«Все, что касается этого Альбиона, да еще и посыльного с поддельным приказом. Черт, во что Мэтью на этот раз ввязался?»
«Во что-то, из чего, я молю Бога, ему удастся выпутаться».
Она вдруг остановилась, замерев в нескольких ступенях от подножья лестницы. Хадсон тоже остановился. Щеки Берри вдруг зарделись.
«Он любит меня? Так вы сказали?»
«Ну да, сказал».
«У него весьма своеобразный способ выражать любовь».
«Ну, возможно, что так. Думаю, нам следует об этом поговорить. Но сначала прошу, давайте сходим пообедать».
«Хорошо»,
— согласилась она с легкой улыбкой, в которой чувствовалась надежда, и последовала за ним к выходу из здания суда. Хадсон, в свою очередь, пытался понять, как заставить ее не думать о том, что человек, которого она любит и который определенно любит ее, может быть, в настоящий момент уже мертв.
Похоже, он приходит в себя.
Голос, даже не голос, а эхо голоса, заставил Мэтью осознать, что он возвращается к жизни. Голова его раскалывалась от боли, но сквозь эту боль он понял, что где-то рядом говорит женщина. Но, возможно, это ангел? А значит, он умер и милостью Божией попал в место, расположенное невообразимо далеко от Лондона. Но дьявол был хитер и, видимо, вознамерился наказать его за прошлые грехи, поэтому решатель проблем из Нью-Йорка открыл глаза уже в реальном мире, услышав продолжение разговора.
«Ага, даже лицо цвет меняет. Он приходит в себя. Эй, очнись!»
Чья-то рука, ухватив за плечо, тряхнула его не слишком нежно.
«Шлепни-ка его по щеке, посмотрим, не очнется ли он», — проговорил один мужской голос, а затем другой голос, тоже принадлежащий мужчине.
«Сожми ему перчик, в раз подскочит».
Инстинктивно рука Мэтью рванулась прикрыть причинное место, и он обнаружил, что лежит здесь, в чем мать родила, а одежду, видимо, украли. Глаза его распахнулись, но размытый свет заставил его снова зажмуриться. Голова казалась тяжелой, как наковальня, а шея ощущалась хрупким стеблем пшеницы.
«Почти очухался», —
снова сказала девушка. По крайней мере, голос был явно девичий.
«Давай, парнишка, попробуй-ка еще разок».
«А давайте я пасу ему в лицо», — предложил один из них. «Это всегда работает».
«Минуту», — сумел выдавить из себя Мэтью, но у него получился только сиплый полушепот.
«Подождите минуту», — сказал он уже громче. «Сдержите ваш порыв, пожалуйста».
Они расхохотались. Двое мужчин и одна девушка. Из всех унижений и страданий, которые ему пришлось пережить в последнее время, сильнее всего его почему-то раздражала именно перспектива быть осмеянным. Это распалило его гнев, и выброс яростной энергии дал ему силы вырваться из цепких объятий темноты, куда его отправил, как он вспомнил, удар ботинком в лицо. Глаза открылись. Медленно обретая черты, перед ним явились три лица, омытые желтым светом лампы. Остальная часть комнаты, где бы она ни находилась, тонула во тьме.
«Ну, наконец-то ты с нами», —
похвалила его девушка, и ее размытое лицо, похоже, одарило его искренней улыбкой.
«С вами? Это где?» сумел спросить Мэтью.
Он обнаружил, что его накрыли тонким одеялом и что он лежит на соломенном тюфяке.
«В нашем подвале», — объяснил один из мужчин. «Примерно в двух кварталах от того места, где тебя подобрали».
«Да, Рори очень сожалеет о случившемся», —
добавил второй мужчина с более высоким и чуть более гнусавым, чем у первого голосом.
«Но твоя голова просто не вовремя попалась ему на пути, а нам некогда было разбираться».
«Моя голова... да».
Мэтью вытащил руку из-под одеяла и ощупал челюсть. Казалось, болью отозвался каждый волос в его бороде. Место, куда пришелся удар, сильно распухло, и не было никакой необходимости себя ощупывать, чтобы убедиться в плачевности собственного состояния. Но при этом, что было довольно странно, он чувствовал себя чистым, а кожа чуть-чуть саднила, как будто ее довольно продолжительно терли чем-то шершавым. А еще... Ха, неужели до него доносится запах мыла?
«Я что, побывал в ванной?» — осторожно спросил он у трех расплывчатых соглядатаев.
«Да, и это была нелегкая работенка»,
— ответила девушка.
«Смыть всю эту чертову грязь и превратить наполовину мертвое тело в живого человека. После мытья можно было наполнить целую корзину тем налетом грязи, что мы с тебя сняли».
«Когда?» — подумал Мэтью, вспомнив о времени.
«Полночь. Таверна Три Сестры. Улица Флинт».
Одна половина его была готова вскочить в тот же миг, но вторая чувствовала себя тяжелой, как морской якорь. Он попытался приподняться хотя бы на локтях, но даже это оказалось сложной задачей.
«Сколько времени?» — спросил он, обращаясь к одному из размытых лиц.
«Слышь ты, я что, похож на гребаные часы?» —
— прорычал первый мужчина.
«Будь с ним помягче, Кевин», — попросила девушка. «Он все еще не до конца вернулся на землю. Ну, я думаю, сейчас чуть больше 11.
«Мне нужно попасть в 3 сестры на улице Флинт. Я должен быть там в полночь».
«В полночь?» — она тихо рассмеялась. «Тогда у тебя в запасе достаточно времени. Примерно 12:00. И улица Флинт отсюда всего в нескольких минутах ходьбы».
12:00? Наконец его осенило. «То есть сейчас чуть больше 11:00 утра?»
«Верняк».
«Ох», — выдохнул Мэтью. Он снова прилег на матрас. Возможность встречи с Альбионом была упущена. «Черт», — тихо прошепел он.
3 сестры никуда не убегут», — сказал Кевин. «Как и ты, судя по твоему виду».
Мэтью прекрасно понимал, что это был не комплимент. Ему пришло в голову, что не только сам удар продержал его без сознания так долго. Он послужил лишь толчком, после которого организм его, переживший столько долгих и изнурительных ночей почти без сна, рухнул в беспамятство.
«Ты, наверное, сильно изголодался по тамошнему пойлу», — сказала девушка. «Если даже начал около полуночи вертеться во сне и бормотать что-то непонятное. Я знаю, потому что сидела тут, рядом с тобой, и все видела».
Она отвернулась в сторону, обращаясь к кому-то из своих товарищей.
«Надо сказать Рори, что он пришел в себя».
«Я ему скажу», —
пообещал второй мужчина, и сразу же послышался звук шагов, удаляющихся по каменному полу прочь.
«У нас к тебе куча вопросов», — обратилась девушка к Мэтью. «Но для этого надо дождаться Рори».
«Да запросто», —
пробормотал Мэтью, все еще проклиная себя за то, что пропустил встречу в 3 сестрах, и за то, что упустил возможность прояснить хоть что-то в этой таинственной истории.
«Давайте подождем Рори. А пока...»
Ему пришлось сделать паузу в несколько секунд, потому что для его опухшей челюсти говорить сейчас было все равно, что жевать пушечные ядра.
«Ты говоришь, улица Флинт находится в нескольких минутах ходьбы отсюда. Я понял, что нахожусь в каком-то подвале. Но кто вы такие?»
Лицо девушки показалось из темноты, попадая в круг света масляной лампы, стоявшей на ящике прямо над головой Мэтью. И она взглянула на него, как ангел, спустившийся с небес.
«Мы — твоя новая семья», — был ответ. «Если тебе так угодно».
Зрение Мэтью почти полностью прояснилось. Первым делом он обратил внимание, что девушке на вид лет 16-17. Стройная, даже хрупкая, с кудрявыми каштановыми волосами, остриженными коротко, как у мальчика. Лицо в форме сердечка, под густыми бровями темнели карие глаза, в свете лампы казавшиеся золотистыми. Но под правым глазом темнел чуть припухший синяк, на подбородке краснела небольшая царапина, и еще след ушиба на правой щеке, ближе к скуле, а на вздернутом носике олел небольшой порез. «Это», — подумал Мэтью, — «и был тот, кого он счел мальчишкой, тем самым, на которого напали трое». Однако ее заявление о новой семье не имело для него никакого смысла. Впрочем, как и все предыдущие события последних дней.
«Как тебя зовут?» — спросил молодой человек.
«Пай Пудинг», —
назвалась она, с любопытством следя за реакцией на свои слова, да и самого его оглядела с интересом.
«А тебя?»
«Мэтью Корбетт».
«Здоров, Мэтью», — сказала она, и лицо ее снова озарилось улыбкой.
«Привет, Пай», — отозвался он.
«Ну что, наш храбрый, но глупый и все-таки очень везучий воин пришел в себя?» —
раздался в подвале голос, и еще до того, как его обладатель приблизился к Мэтью, он услышал стук нескольких пар ботинок, и девушка, назвавшаяся Пай, подвинулась, чтобы дать кому-то подойти.
«Рори, глянь, что ты сделал», — сказал подошедший, обращаясь к кому-то вне поля зрения Мэтью.
«Жалко», — прозвучал другой голос в ответ. «Конечно, это просто ссадина, но вот следующий пинок сделал бы из твоей челюсти отбивное. Прости, приятель,
Теперь мужчина обращался к Мэтью. «Чувствуешь себя сносно?»
«Моя челюсть все еще на месте. Язык я себе не откусил. Немного трудно говорить, но... Ну да, сносно».
«Как раз это я и хотел услышать». Вновь прибывший опустился на колени рядом с Мэтью, откупорил бутылку, которую держал в руке, и протянул ее. «Подарок тебе», — сказал он. «Лучший ром, который мы только смогли достать». Мэтью взял бутылку и немедля сделал глоток. Он не возражал бы и против того, чтобы напиться в стельку. Ром обжег ему рот и горло, зашипел в желудке, но ему показалось, что он никогда не пил ничего вкуснее.
«Его зовут Мэтью Корбит», —
подсказала Пай Пудинг.
«Рори Кин», — представился новый незнакомец. «Я здесь что-то, ну, вроде хозяина особняка».
Мэтью сделал очередной долгий глоток.
«Хозяин особняка?»
«Всего, что ты видишь здесь, внизу и наверху. Три квартала на юг, три на запад, четыре на восток и два на север. Работаем сейчас над расширением наших территориальных владений».
Он улыбнулся во весь рот, показывая три верхних и два нижних серебряных зуба. Его глубоко посаженные светло-зеленые глаза пугающе пылали.
«Ты попал на земли черноглазого семейства, и мы рады такому галантному парнишке. То, что ты решил спасти нашу Пай, хотя уж она-то не нуждается в спасении, показало, что у тебя есть яйца. А я люблю яйца, хотя и не в том смысле, в котором их любят некоторые».
Еще одна девушка из этой семьи, зашедшая в подвал, звонко рассмеялась и в конце совсем не по-девчачьи хрюкнула.
«Теперь...» — сказал Рори Кин, пламенно-рыжие волосы которого были настолько густы, что казалось, если он поднесет к ним расческу, та сгорит и превратится в пепел. «Пей, сколько влезет, друг Мэтью, а мы будем задавать тебе вопросы и надеемся, что ответы твои будут честны, как дождь, потому что мы любезно к тебе отнеслись, но в следующую секунду можем без сожаления отправить тебя в могилу со вторым ртом на горле, если нам не понравится то, что ты скажешь».
И сообщив это, он положил угрожающе выглядящий нож на ящик рядом с головой Мэтью, и тот, в некотором замешательстве, отметил, что лезвие ножа уже было запачкано чьей-то засохшей кровью.